Давно уж косточки нахимовских матросов стали землей Севастополя или землей далеких от Севастополя деревенских погостов. На братских яминах указывали число похороненных, номер флотского экипажа. На могилках сельских кладбищ указывали «раб Божий такой-то», не перечисляя его ратных подвигов. И потому тихо светлеешь, получив возможность хоть кого-то избавить от травы забвения. И так лишь некоторые. Астафьев Григорий, Грибарев Яков, Дмитриев Иван, Жемарин Федор, Кириллов Андрей, Корчагин Василий, Лескотов Алексей, Минаков Павел. Невелик синодик, но и то в отраду, коли больше века спустя можешь назвать имена нижних чинов, о которых Нахимов сказал, они дрались, как львы. А про их начальников адмирал сказал, явили знание своего дела и неколебимую храбрость. Кто кому подавал пример, старшие младшим или наоборот, и теми, и другими, всей эскадрой владело пронзительное чувство «есть упоение в бою». Владело оно и лейтенантом Петром Никитиным, артиллеристом отличного мужества, как его характеризовал Павел Степанович, и штурманом Павлом Полонским, потерявшим руку, Михаилом Белкиным и тезкой его Шемякиным, когда лейтенанты, срывая голос, распоряжались в дыму и грохоте орудийных палуб Чесмы, и мичманом Николаем Колокольцевым, когда он, спасая свой фрегат «Рафаил», ринулся в горящую крюит-камеру, и Петром Варницким, когда мичман, оглушенный и раненый, вел баркас, вел сквозь разрывы снарядов турецкой батареи и двух вражеских фрегатов, чтобы завести новый якорь и выправить местоположение линейного корабля «Три святителя». Нахимов мог торжествовать, и он торжествовал. Не потому только, что чаша весов клонилась все ниже, все больше в его пользу, а потому что сам, своим долголетним трудом, своей выдержкой и усердием, положил груз на чашу этих незримых весов. Командующего не подвели ни собственный опыт, ни ученики, командиры кораблей, ни боцманы и унтер-офицеры, ни комендоры и марсовые. То было высшее торжество военачальника. К Нахимову вполне можно отнести похвалу Ключевского, адресованную Суворову. Он создал из машины, автоматически движущейся и стреляющей по мановению полководца, нравственную силу, органически и духовно сплоченную со своим вождем. Последним и до последнего дрался Дамиат, недвижный, лежащий на мели, придавленный другим уже мертвым фрегатом, 56-пушечный Дамиат сопротивлялся, пока его не заставили умолкнуть, 120-пушечный Париж и 120-пушечный Три святителя. Минуло 3 часа после полудня. Все было кончено. Адмирал отправил в горящий город письмо к австрийскому консулу. «Позвольте мне обратиться к вам, как к единственному европейскому представителю, флаг которого я вижу развивающимся в городе, чтобы вы известили власти несчастного города Синопа о единственной цели прибытия сюда императорского русского флота. Узнав, что турецкие корабли, которые постоянно направляются к абхазским берегам для возмущения племен подданных России, укрылись на Синопском рейде, я был доведен до плачевной необходимости сражаться с ними с риском причинить ущерб здешнему городу и порту. Я отношусь с симпатией к печальной судьбе города и мирных жителей». И только упорная защита вражеских кораблей, и в особенности огонь батарей, вынудили нас применить бомбы в качестве единственного средства поскорее привести их к молчанию. Но наибольший ущерб, причиненный городу, определенно вызван горящими обломками турецких кораблей, сожженных большей частью их собственными экипажами. Теперь я покидаю этот порт и обращаюсь к вам как к представителю дружественной нации, рассчитывая на ваши услуги, чтобы объяснить городским властям, что императорская эскадра не имела никакого враждебного намерения ни против города, ни против порта Синопа.